Ну, в этом году у нас все получается не так, как обычно, почему-то. Пропустили мы момент, когда надо было начать готовиться к Кьюдшват и изучать Майморим Босилигани, соответствующий этому году. Ну вот, ну пропустили, значит пропустили. Начнем их изучение сейчас. И будем учить их, как Майморим предыдущего Рэба и Исковец Майморим, параллельно изучению Сихис, то есть в начале на неделе. Будем изучать беседу, соответствующую этой неделе, а дальше будем учить Майморим Босилигани. Ну, вот так, в перекрёст с Сихис. Ну, хорошо, хоть успели, видите, в Юдшват, собственно, в сам Юдшват начать изучение. Поскольку у нас все необычно, то поэтому мы и вступление обычное делать не будем. Те, кто захочет, могут его послушать. Я дам ссылку с Божьей помощью в примечании к этому уроку. Ссылку, я имею в виду, не будем сейчас подробно рассказывать о том, почему именно эти Майморим, они имеют отношение к нашему наступающему году. И вот с содержанием этих Майморим мы будем с вами этот год проживать как-то. Там арифметика довольно простая. Каждый год традиционно соответствует одному из 20 пунктов Гемшиха Босилигани, который произнес предыдущий Рэбе и сдал его к дню своего Йорцит, фактически. Да, к дню своего сокрытия из мира, скажем. Вот. Наш год, он соответствует 8-му пункту Маймера. И, соответственно, мы будем с вами изучать два маймера, произнесенных нашим Рэбе, Товшин Юд Хес, 5718 год, и Товшин Ламед Хес, 5738 года маймер. Обычно мы перед изучением маймера изучаем, собственно, пункт в маймере предыдущего Рэба, содержанию которого будет посвящен в основном маймер нашего Рэба. Ну, вернее, в нашем случае несколько майморим нашего Рэба. В этом году мы сделаем тоже наоборот, просто потому что нам удобнее воспользоваться тем повторением предыдущей части маймера, которую наш Рэба неизбежно осуществляет в начале своего маймера. То есть мы вместе с Рэба повторим начало маймера предыдущего Рэба, а потом, когда будем переходить, собственно, к анализу вот этого 8-го пункта, то тогда мы с вами заглянем в текст оригинальный маймера предыдущего Рэба и его проштудируем. Итак, «Бес аята дешмая, юд шват, лейл шаббас койдеша, харей кабол шаббас, маймер ришен, товшин хай, аноха бил тимуга». В нашем случае, если я правильно понимаю, речь идет об изучении аж двух майморим за 18-й год. Ну, правда, они небольшие. Эти два маймера, наш Рэбе произнес первый маймер был произнесен в Юдшват ночью Святой Субботы после принятия субботы. Понимаете, что суббота начинается в пятницу вечером, заканчивается, с точки зрения еврейский день начинается вечером, заканчивается следующим вечером. Так вот, в ночь с пятницы на субботу, то есть при самом наступлении субботы, очевидно, во время первой субботней трапезы, Рэбе произнес первый маймер «Ахарей Каболас Шаббас», а второй маймер был произнесен на исходе Святой Субботы недельной главы Бешалах. Ну, как-то у нас будет практически. Кстати говоря, в этом году как раз совпадает квиюс. То есть, предыдущий Рэбе ушел из мира в пятницу, и вот перед субботой Бешалах. И в этом году точно так же. Так вот, на исходе субботы недельной главы Бешалах Рэбе произнес еще один маймер. Вот. И его тоже мы, впрочем, с Божьей помощью, если сил хватит, то выучим. Так, первый маймер. Бос или Гани, да, и тот, и другой маймер, это Аноха Бил Тимуга, то есть изложение, которое было сделано Хойзрем. которое было сделано людьми, которые слышали, ну вот профессионалами, которые слышали этот маймер Рэба и пересказали его. То есть Рэба, ну, он наверняка подавался на проверку, но в результате Рэба не нашел нужным его проверить, и поэтому он издается в той форме, в которой вот он сохранился, очевидно, в записях этих самых Хойзем. Хочется подчеркнуть, что это не означает, что это какой-то левый контрафактный маймер. Это маймер, точно так же, как пересказ хасидами того, что Рэбе говорит при тех или иных обстоятельствах, а тем более в момент произнесения маймера, играет для нас великую роль, тем более такой пересказ хасидами. То есть это не просто пересказ, это люди, которые специально обученные люди, которые обладают невероятными способностями не только в области понимания хасидизма, что тоже очень важно, но и вот чисто техническими способностями запоминать буквально дословно сразу то, что Рэбе произносит, они коллегиально в результате определенного обсуждения они вот создают этот текст. И этот текст анализируется хасидами, другими. То есть, ну, это вот это серьезный труд. Не надо думать, что это просто, ну, такие записки хасиды, которые чего-то там услышал, когда Рэбе произносил маймер, услышал звон, не очень понимая, где он, и вот записал, и мы теперь это учим. Нет, это маймер Рэбе, как мы сказали бы, в полный рост. Боси Лигани Ахойси Кало. Ну, традиционно маймер Боси Лигани строится фактически из двух частей. Первая часть – это повторение маймера предыдущего Рэбе до того места, которое подлежит анализу. Ну, вот, поскольку каждый год маймер поясняет какой-то один из пунктов маймера предыдущего Рэбе. Раз в 20 лет начинается новое повторение. И потом пересказывается в том числе маймер, который предстоит анализировать, и дальше начинается анализ, и, ну, вот самое интересное, то есть начинается, собственно, то новое, что Рэбе хочет нам показать, раскрыть в маймере предыдущего Рэбе в том или ином пункте, например, в 8-м, как в нашем году. Ну, надо сказать, что повторение Рэбе маймера каждый год немного отличается, то есть он выделяет какие-то новые моменты в предшествующем тексте, акцентирует какие-то новые моменты, и даже, ну, наверняка мы увидим, что даже повторение этого маймера в этих майморах, да, даже, наверное, в маймерах вот в этом, который произнесен, и в следующем, которые были произнесены с интервалом вообще в несколько часов, фактически, да, то есть в начале дня и с интервалом, ну, почти в сутки всего лишь. Вот, и то будет немного разным, ну, увидим. Итак, «Боси Лигани Ахойси Кало, приди в сад, сестра моя невеста». Это стих из Шира Ширим, из «Песни песней», который служит, с одной стороны, отправной точкой рассуждения предыдущего Рэбе, с другой стороны, является материалом для толкования Мидраша. Мидраш Исав Мидраш Раба Микеймай, Мидраш Раба в том месте, ну, в Мидраш Раба на Широширим, толкует этот стих таким образом: «Не читай Лыгани в сад мой, а читай Лыгани Лыгинуни». Лыгинуни, значит, в мою любовную беседку. Лымоким Шигоя и Кори Бетхила. То есть, Боси Лыгани Ахосикала, приди в сад мой, сестра моя невеста, приди в мою любовную беседку. Под сестрой здесь подразумевается, кстати говоря, некоторые задают вопрос, а почему тут сестра, сестрой вроде, тут же разговор, а такой диалог, именно сказать, метафорический диалог между женихом и невестой, или мужем и женой, или юношей и девушкой. Ну вот, любовные отношения с сестрами запрещены еврейским законом, причем здесь сестра. Сестра в смысле близости. Близкая мне, как, не знаю, как на русский, наверное, так и надо переводить, чтобы не было подобного вопроса, но, тем не менее, Ахойси, дословно, это сестра, с точки зрения простого смысла этого слова. «Приди в сад, моя сестра, моя невеста, не в сад, не читай в сад, читай вместо любовного единения, в любовную беседку, то есть, куда, вместо, где была моя суть в начале. Де икер шхина басахтойним войс». почему, ну, что подразумевает Всевышний, который жених, под местом его любовного единения, то есть, что подразумевает Всевышний под местом своего любовного единения с еврейским народом, он подразумевает то место, где его существо пребывало в начале. А что это было за место? Нижние миры. И то есть, проще говоря, нижние миры, они были тем местом, где Всевышний раскрывался, где раскрывался икар шхина, где раскрывалось существо шхины. Что такое существо шхины, объясняется вот максимально подробно в первом же маймере, который наш ребе по этому поводу произносит. В том месте, где он раскрывался максимально полно, в самом начале творения. И вот Всевышний раскрывался максимально полно в самом начале творения, в нижних мирах. Что произошло потом? Не сталку ашхина мерес лракия решейно. И в результате греха древа познания шхина отошла на первые небеса, отстранилась от мироздания и поднялась на первые небеса. Адлерек, и дальше происходили разные грехи. Вахарках или дейшара хатоим. А далее, в результате последующих грехов, не сталком ракия, ракия, ад, ракия, азайн, она отстранялась с небес на небеса, вплоть до седьмых небес, веахарка, хомну, и, наверное, надо заметить от себя, что седьмые небеса – это вот предел, то есть дальше Всевышний, если бы отстранялся дальше, то это означало бы его полное оставление мира и устранение мира как существования. Так вот, в результате семи совершенных человечеством великих грехов, квиохал, начиная с греха древопознания, совершенного Адамом и Хавой, Всевышний отстранил свою шхину, то есть отстранил свое присутствие в этом мире вплоть до седьмых, занесет за седьмые небеса. То есть в результате первого греха с земли за первые небеса, потом за вторые, за третьи, за четвертые, за седьмые. «Вахарка хомду цадикин». После этого, к счастью, встали великие праведники, «Ваириду из ашхина милимайлу лимато», и спустили шхину сверху вниз. «Адши бо мойши рабейну шигу ашви». Вплоть до того момента, когда пришел, явился Мойша Рабейн, который седьмой. «Вехола швиин хавивин», а все седьмые любимы. «Ваиридо мирокия аришейно лымато бурц». И он спустил, то есть каждый из праведников спускал на свои небеса, как бы первый из праведников, Авраам Авину, он спустил шхину из-за седьмых небес вот туда, вот в территорию за шестые небеса. Приблизил на порядок, приблизил к земле. Потом еще на порядок. Последующее поколение. И, наконец, Мойша Рабейну, он совершил такой глобальный шаг. В одном из меморий Рэбе как раз уделяет чрезвычайно много места объяснению того, насколько принципиально отличалось то, что сделал Мойша Рабейну, от того, что сделали все предшествующие праведники. Он спустил шхину уже не с небес на небеса, а с небес на землю. То есть совершил вот такой принципиально новый и крайне важный переход. «Везеу цадзикем гоймер». Да, так вот Мойша Рабейну спустил с первых небес на землю шхину. «Везеу цадзикем». Ну, понятно, что спустил. Здесь надо понимать в кавычках. Не то, что цадзикем. Садиким в каком-то плане обладают полномочиями, в кавычках, опять же, управления шхиной. Шхиной, как сказали наши мудрецы, цадик гойзер, а кодж бур умикаем. Цадик приказывает, Всевышний выполняет. Как понимать эту фразу, это отдельный разговор. Ну вот, тем не менее, с одной стороны, невозможно сказать, что цадик неполномочен, квиохал отдать приказ, который Всевышний выполнит. С другой стороны, надо понимать это как следует. Надо разобраться в этом моменте. Это не такой простой момент, поэтому поставим это в кавычки. «Везеу цадиким геймер ваишкину лаад». И это в этом смысл стиха «цадиким ишкину лаад». праведники поселятся навеки, шехем машкиним умамшихим. Предыдущий Ребе толку приводит в своем маймере, вслед за ним наш Ребе приводит в этом маймере толкование мудрецов, которое понимает Ишкину как Яшкину. Поселят, то есть цадиким поселят в этом мире. Мамшихим пхинас шойхен ад мореим векодеш поселят в этом мире того, о чем говорится шойхен, о ком говорится шойхен ад мором векодеш. Проживающий вплоть до верха, вплоть до высот и святой. То есть, проще говоря, божественное присутствие, они поселят шиие бегилу лимату. Поселят внизу таким образом, чтобы это божественное присутствие присутствовало, чтобы присутствие присутствовало снизу в раскрытии. Понятно, что Всевышний присутствует повсеместно, более того, лейса сарпон эминей, нет места свободного от него, поэтому о чем может идти речь, когда мы говорим о привлечении Всевышнего или там, отстранении Всевышнего, сейчас выше говорили, исключительно о сокрытии, сокрытии и раскрытии. Всевышний присутствует постоянно везде, поскольку хочет присутствовать везде, он нам раскрыл свою волю, что он хочет присутствовать везде, и таки да, наполняет все существование мироздания. С другой стороны, он может присутствовать скрыто или раскрыто. В этом весь фокус. Вот цадиким они привлекают присутствие божественное в мироздание таким образом, чтобы оно раскрывалось. «Вегу алиде авидосам бискафе ситрахора визапо ситрахора». И это привлечение и раскрытие происходит в результате определенной работы. В чем заключается эта работа праведников? В подавлении злого начала, подавление стороны противопоставленной святости, того, что мы не будем переводить больше, ситра ахора, всем известен термин уже, ситра ахора, сторона другая. Другая сторона в смысле противопоставленной святости. И переворачивание ситра ахора, это называется искафия подавления на арамейском языке, но в принципе от слова кафуй, и вполне себе в современном языке используется из кафе. Из гапху от слова лейтапех, переворачиваться, тоже армеизм. Переворачивание, превращение. Это не подавление уже ситра ахора, а ее превращение в добро. Каким-то образом невероятным переворачивание ее в добро. Шаали дейзе и стала кикорды кушевлю, кулу алмен. А в результате чего, согласно тому, что говорится в Зоар, распространяется слава Святого Благословенного во всех мирах, «Вегу ой расови в коломен» – это свет окружающей миры, «Шемейр бекулу алмин бешови», который светит во всех мирах в равной степени. Ну, тоже, наверное, уже нет большого резона это как-то эту тему подробно проговаривать. Божественный свет присутствует в мирах в двух формах. Понятно, что есть много градаций этих форм. Наполняющий свет и окружающий свет. Наполняющий свет от окружающего не отличается пространственно, а отличается исключительно формой своего проявления. То есть, наполняющий свет, он одевается кавиохал в миры и присутствует здесь в раскрытии. Наполняющий свет присутствует здесь, да? А раскрывается внутри мироздания, а окружающий свет не раскрывается, он квиохал как бы окружает миры, на самом деле окружает этот такой образ, он присутствует тоже в мироздании, он не вынесен географически за пределы мироздания, он в чем же его окружение, то, что он окружает, он отстранен от миров, то есть не раскрывается в них явно. Так вот, старание праведников, они приводят к тому, что свет, который окружает миры, который, по отношению к которому миры абсолютно нивелированы, и поэтому этот свет раскрывается в них в абсолютно равной мере на каждом уровне, а свет, наполняющий миры, не может раскрываться абсолютно одинаково на каждом уровне, он подстраивается под каждый уровень и сообразен каждому из уровней, вот. Значит, он раскрывает вот этот свет, который, по отношению к которому все миры нивелированы, настолько он высок, он раскрывается в мирах. «Вейкер агил и гоя бамигдеш». И основное раскрытие этого света происходило в храме. Ну, то есть в храме, на каждом этапе, в том храме, который существовал. К мыши косу басули мигдаш шахан себе сейхом. И это подразумевало сама заповедь. Постройте мне святилище, и я поселюсь среди вас. То есть, там, внутри вас. Внутри них, вернее, да, пускай построят мне святилище, я поселюсь внутри них, вот так. «Бесейхой ло неймар», и этот стих, наверное, наиболее часто встречающееся толкование у нас на уроках, и не написано «поселюсь внутри него», пускай мне сделают святилище, я поселюсь внутри него. «Эло бесейхом» написано «внутри них», «бесоих колыхат вяхатми ахасми исрод». А что такое «внутри них»? Это «внутри каждого из евреев». «Везеу маше ахаса вейдес шихою бамигдеш я вейда каравидеса карбонис». И это то, что вот так вот эта вот идея, она имеет отношение к тому, что одним из служений в храме, то есть благодаря существованию, благодаря выполнению заповеди строительства храма, Всевышний поселяется внутри евреев, поселяется, раскрывается в мироздании, поселяется внутри евреев. Вот это то, что одним из видов служения в храме было служение жертвоприношений. «Дек дебе карбонес еш тейньоним». В жертвоприношениях было две идеи. «Бетхила и лоем илимато лимайло». Началом жертвоприношений становилось поднятие снизу вверх. Несмотря на то, что огонь спускался с небес, как известно, в первом храме, то есть... Вроде бы жертвоприношение – это как бы инициатива верха, а вот это спускание огня с небес, оно не происходило до тех пор, пока снизу не производили все соответствующие необходимые для жертвоприношения работы. Необходимо было, понятно, там, разжечь огонь, подготовить животное, зарезать его, там, специальным образом разделать. То есть, ну, должна была быть произведена определенная работа снизу. И с нее все начиналось. Потом, когда животное заносилось на жертвенник, и так далее. «Де раза де курбаны ойля ал раза де инсейф» – «тайное жертвоприношение», говорится, так я понимаю, взор, поднимается до тайны бесконечного, имеется в виду самого Всевышнего. «Ве корбаны смикарвин эза кейхес хулю» – «и жертвоприношение», что это такое с точки зрения духовной. Мы же сейчас параллельно с вами, ну, вот просто Рэбе не вдается в это, в разворачивание этой идеи, но мы говорим, на самом деле, когда рассказываем вот эту историю о праведниках, которые там о грешниках, о праведниках, отстранении шхины, привлечении шхины, там из поколения в поколение, введение ее в материальность, начало служения в храме, то, что это там, задача раскрытия шхины, реализуется за счет строительства храма и определенных работ в нем. Мы не только рассказываем с вами о, ну, как бы такую мировую историю пересказываем, мы помимо этого рассказываем с вами о том, что с нами происходит. Потому что все истории, излагающиеся в Торе, они служат уроком для нас и описывают в определенном смысле наши с вами взаимоотношения с божественностью, и наше служение и так далее. Так вот, что такое жертвоприношение, что такое строительство мешкана в нашей, что это за мир, в который мы привлекаем, в том числе, скажем, наш внутренний мир, в котором мы должны совершить вот эту работу, привлечение шхины на самый нижний уровень, раскрытие божественности. Той, которая первоначально присутствует вовне миров, как бы существует в окружающем режиме, раскрытие ее внутри нас. И эта работа, на самом деле, параллельно нашей работе по преобразованию мира, естественно. И вот это служение жертвоприношений, которое происходило в храме и которое играло ключевую роль в этом процессе, и вот оно начиналось снизу, там завершалось сверху, оно тоже и в нас происходит. Так вот, что такое служение жертвоприношения в нас, это, ну, об этом более подробным образом можно послушать, например, в других, в предшествующих Майморим, соответствующих предшествующим пунктам маймера, это приближение, само слово «корбан», жертвоприношение, происходит от слова «корейв», от слова «близкий». Принести жертвоприношение «леакрив», оно же «приблизить». Вот это вот действие по приближению ко Всевышнему, приближению чем? Приближению своими способностями. То есть, ну, Всевышний не находится в каком-то месте, чтобы мы могли просто, скажем, то пойти к нему и сблизиться с ним за счет, ну вот, географически, территориально, расположиться поближе, в смысле поселиться, скажем, ну, там, не знаю, поселиться в Нью-Йорке. Скажем, рядом с 770, или там, поселиться в Иерусалиме, в старом городе. Там. Объединение со Всевышним происходит благодаря тому, что человек духовно приближается к нему, то есть приближает ко Всевышнему свои силы и так далее, в результате вершения служения. «Вахар ках лейх нихек». После этого наступает очередь. То есть, ну, вот это вот, здесь Рэбе вообще это практически никак не раскрывает. Это, конечно, длинный разговор о том, как жертвоприношения работают, что такое храм в служении, что такое жертвоприношение в служении, и в храмовой службе тоже. То есть, это огромный разговор, Рэбе его сокращает до буквально нескольких слов. «Вахар ках лейх нихейх». Потом, после того, как приносится жертвоприношение, под жертвоприношением здесь имеется в виду постоянная жертва, наступает черед воскурений. Ой, простите, пожалуйста, это ошибочка вышла. Не о том речь. После этого рейх нихоях, в смысле запах благовонный, когда животное сжигают на жертвеннике, то поднимается запах благовонный Богу. Амшоха милимайло лимато. То есть, что это такое? Затрагивается нечто во Всевышнем. Ну, помните, тоже достаточно часто мы это толкование приводим. Что же здесь приятного в этом запахе? Сжигаемое горелое мясо, горелые кости – это не очень приятный запах. То есть, вначале пахнет шашлыком, конечно, но потом довольно быстро запах переходит в фазу такую, которую даже трудно вынести. Помните чудо, что женщины не выкидывали в храме от того запаха, который там вот поднимался от жертвоприношения, например, в частности. Так вот, жертвоприношение, оно, его Всевышний называет «рейх нихехи», это же запах благовонный для меня, приятный для меня, запах, вызывающий удовольствие, мое удовольствие. Что же, какое же здесь удовольствие, мудрецы объясняют, удовольствие, что я приказал, и моя воля выполнена. Вот в чем удовольствие, а не в физическом запахе. Ну, что, в общем, наверное, и без того понятно, что не... Что же происходит, когда приносишь жертвоприношение? Отсюда мы понимаем, реализуется крайне внутренняя воля Всевышнего, что вызывает в нем чрезвычайно высокой природы удовлетворения, если можно говорить о природе в этом смысле. Так вот, после того, как происходит снизу жертвоприношение, то есть человек приближает себя ко Всевышнему, приближает свои силы, способности ко Всевышнему, вот это вот та часть жертвоприношения, которая снизу вверх реализуется, та часть жертвоприношения, которая сверху вниз. Что это такое? Это пролитие вот этого самого, вот поднимается запах благовонный ко Всевышнему от жертвоприношения, от побуждения сверху, снизу вверх. И происходит там шохам или майло лимату. Пробуждение, привлечение сверху вниз. Шеие вешуханци бесейхом. Таким образом, что в результате Всевышний, то есть в которое и выражается в том, что шаханци бесейхом. Поселюсь я внутри них. То есть вот храмовая затея, она и реализуется. Везеу гамкен маша мишкен гоя мяцей шитим. И это все пересказ, напоминаю, это краткий пересказ семи предыдущих пунктов, значит, маймера Боси Легань. И в результате этого происходит поселение шхины внизу. Как Мойше Рабейну построил мишкан, запустил там служение, и шхина поселилась внизу. Реализовалось ее нисхождение с первых небес на землю, то есть ее воплощение, ее раскрытие раскрытие ее присутствия внизу материальности мира. То же самое происходит в результате последующего служения в Мишкане, а после того, параллельно и после того, как Мишкан разрушен, в духовном служении еврея. «Везеу гамкин маша мишкан гойме отцы и шитим». И на это же намекает, продолжает там вот в Маймере предыдущий Рэбе, на это же намекает то, что Мишкан был построен не из какого-нибудь другого дерева, а из того дерева, которое называется шитим. Не будем останавливаться на том, что это переводить на русский бессмысленно. «Де шитим ху милошен штие ве стио». «Стио» через «стио», в смысле «стио» и «стио». «Стио минадерх», что слово «шитим» в том числе является, ну, не синонимом, а указывает, намекает, содержит в себе это слово, название этого дерева, содержит в себе намек на отклонение, отклонение от пути. «Век мойши косу китисты ишты», и, как написано, «если отклонится жена его», в сюжете о соте, то есть, если отклонится жена его, в смысле, поведет себя таким образом, который будет потребовать, который будет требовать разбирательств по поводу ее верности. То есть, вот так себя поведет, что ее верность будет подвергнута сомнению. Так вот, «ки тисте иште», вот от этого слова «тисте», «стия», слово, название дерева «шитим». Ну, понятно, что ше и сет чередуется, очевидно, понятно. Шин и син. И даже шины самых. Китис тышты. Деко, шикои, алан и шома, исраэлис. О ком вот этот сюжет с отклонившейся женой, с женой, поставившей себя под подозрение в результате своего какого-то неосмотрительного поведения. Исраэлис. Шиордан и мат, это речь идет о еврейской душе, которая спустилась вниз, высотом Мидераха Йошера, отклонилась от праведного пути поведения. «Гиней каашер ешна штус зе дрюма зе». Что это такое? Это штус. Штус тоже созвучное слово названию дерева шитим. Штус – это глупость. Вот когда есть такая глупость, то есть душа, спускаясь вниз, глупит. Глупит в каком плане? Совершает действия, которые для нее, ну вот, для нее неприемлемы, неуместны, которые воспринимались бы, зная высоту божественной души и ее интересы, скажем, мы бы сказали, ну что за глупости человек делает, обладатель божественной души вытворяет такие глупости. Вот это называется штус. Это штус делиума зе. Это штус со стороны противопоставленной святости, напротив этого дословно «лиумазе». Так вот, когда есть такой штус «лиумазе», «цорли гавхей ли штус дикдуши», его надо исправить. Как его надо исправить? Его надо перевернуть, когда он уже есть, там уже о подавлении речи не идет, потому что уже свершилось нечто, да, произошло какое-то событие, которая явилась грехом настоящим, да, ну или там в зависимости от личности человека, степень его суровости этого греха варьируется, естественно. Так вот, надо его перевернуть в святость. «Везеуша амишкан гоем отцы и шитим», и вот. То есть, проще говоря, дерево шитим указывает на штус, на глупость, отклонение, глупость, когда человек отклоняется от прямого праведного пути и увязает во зле, это обязывает к переворачиванию этого, то есть к тому моменту в служении, который этот штус длумазе, глупость со стороны противопоставленной святости, превратит в штус со стороны святости, превратит в противоположное ему, каким-то образом перевернет ситуацию, превратит в противоположное ему, то есть в штус, который в кавычках в глупость. Вот, те, кто учили с нами, предшествующие Майморим, безусловно, эту идею усвоили. В иррациональные, в поднятые за пределы разумности, скажем, действия уже в святости, наоборот. «Везеуша амишкан гоем отцы шитим». В этом заключается тот намек, который содержится в том, что Мишкан должен был быть изготовлен. Мишкан, все помнят, да, это переносной храм. Он должен был быть изготовлен из дерево шитим, лифиши кол линия на выйде за мишкану, мигдешгу лапах, за штузлу мазел и штуздик душу, поскольку вся идея служения в мешкане и в святилище, ну, в смысле, в храмовых постройках всякого поколения, в том числе в нашей ситуации, когда мы с вами служим в собственном внутреннем мешкане, скажем, вынуждены служить в собственном внутреннем мешкане. Так вот, идея служения в мишкан и мигдеш превратить штус длумазе ли штус дикдуша, превратить штус со стороны противопоставленной святости в штус со стороны святости. Везеу гамкин машем миацей шитим асу крошим ла мишкан. И вот в этом заключается также идея того, что из дерева шитим сделали крошим ла мишкан. Сделали брусья были сделаны брусья для мешкана. В смысле, Рэбе усматривает, предыдущий Рэбе, вслед за ним наш Рэбе, усматривают намек в том, что вот эти вот брусья, из которых было набрано тело мешкана, как бы вот сама постройка основная мешканная, они назывались крошим. Куф рейш шин. Дегиней кереш, ешбы гималейсейс, куф рейш шин, вот это само слово кереш, содержит в себе три буквы, перечисленные. Веиса безуэр, шоэсис куф рейш, хэм ми асван делума зэд. Написано в Зоар, что буквы куф и рейш относятся к буквам противопоставленным, буквам с другой стороны, буквам со стороны ситра ахура. Увихдейши елэхэм киюм, и для того, чтобы у них был киюм, то есть для того, чтобы обеспечить себе продолжительность существования, но из шинбейнаю они взяли себе еще одну букву со стороны святости. Потому что, ну, как говорится, когда во лжи нет ни капли правды, то тогда эта ложь никем не воспринимается, никто в нее не верит. Заведомая ложь, она легко распознается, никто в нее не верит. А для того, чтобы ложь состоялась, чтобы у нее был киюм, чтобы можно было кого-то обмануть, надо ко лжи примешать немножко правды. И тогда вот это такая инструкция, как правильно врать. Ко лжи надо примешать немножко правды, и тогда эта ложь воспринимается. И вот буквы куф и рейш, ну вот это такое вот внутреннее глубокое иносказание, которое описывает определенные духовные процессы, которые происходят в мире, описывают определенную такую вот духовную реальность. Буквы куф и рейш, которые со стороны противопоставленной святости, они взяли себе в компаньоны как бы буквы шин для того, чтобы та обеспечила возможность их продолжительного существования. Бихдейши елэгэм хаюс миагдуш. Зачем нужна была буква шин? Для того, чтобы обеспечить себя подпиткой, жизненностью со стороны святости. Понятно, что речь здесь о питании клипы, как клипа питается, она тоже не может получать, то есть, собственно, жизненность, ни один элемент этого мира не может получать жизненность ни из какого другого источника, кроме как из святости, ну и клипа тут не исключение, но ведь клипа, она противопоставлена воле Всевышнего, вроде бы, с точки зрения внешней, во всяком случае, Всевышний против клипы, против зла. Как же он ее оживляет, вот об этом отдельный долгий разговор, смотри предыдущие Маймори Босилигани в частности, но вот ей надо как-то питаться от святости. И вот буквы куф и рейш, они берут себе букву шин компаньоном для того, чтобы питаться от нее святостью, для того, чтобы получать необходимую им жизненность. Везеу тахлиза авейда, так вот, таким образом получается, что у нас само слово кереш, вот этот брус, который обеспечивает, который является, собственно, основой мешкана, основой здания мешкана, он, само слово, которым он называется, указывает на вот такое вот хитрое картель такой, да, в котором участвует даже буква шин, на самом деле основную массу составляет зло. Так вот, тем самым устройство мешкана намекает нам еще раз на что? За утахли за авейда, что на то, что целью служения является ла фейха за крошим ли к душу. Превратить крошим в святость. Вот эти вот самые крошим привести в святость. Умивайр ба амаймер. Ашерейсис куф рейш домим лида. Да, ну, с крошим, слово крошим, слово кереш, оно легко превращается в слово шекер. Шекер – ложь. Шин куф рейш. А это кереш. А, и на самом деле слово кереш, оно же превращается в слово кешер. Куф шин рейш. Да, все правильно. Куф шин рейш, то есть узел, связь. Из кашрус, скажем, из кашрус с ребе, связь с ребе. Так необходимо превратить вот этот самый шекер мироздания, шекер стороны противопоставленной святости, необходимо превратить его в святость Мишкана, вот в этом намек. И объясняет дальше предыдущий ребе в Маймере, что буквы куф и рейш доим лидалит в рей, что куф и рейш это буквы, похожие только в обратном порядке, зачем Рэбе здесь меняет порядок, не знаю, но это в пересказе, наверное, похоже на далет, рейш похож на далет, куф похож на гей. Там различия очень, ну, различия мизерные, вплоть до того, что начинающий человек, который начинает изучать иврит, скажем, он легко путает эти буквы. Ша рейш доймила далет бетмуносы, рейш похож на далет своим рисунком, вехен пирушей, и рейш похож на далит также своим значением. У каждой буквы есть свое значение, как азбуки виде. Так вот, точно так же и в еврейском алфавите каждое слово оно обладает каким-то переводом. Название буквы обладает переводом. Так вот, рейш и далит, и то, и другое слово указывает на бедность. А вол микол моким еш гефреш в годль бейнерам, но тем не менее между ними великая разница, чтобы шебе далит еш бой юд мяхаров, что в букве далит сзади подвешен. Чем отличается рейш от далит? Те, кто все-таки учили иврит, понимают, что отличаются уголочком таким сверху, вот крышечка далит, она навес идет туда, продолжается дальше за ножку. Еш бой юд мяхаров. Так вот это вот продолжение, оно связывается Торой с буквой юд. Как будто там юд подвешен сзади, да? Так вот этот юд сзади, ша юд мойра ала битл, юд, вот этот, которым обладает буква далит, в отличие от буквы рейш, он указывает на битуль. Как юд указывает на битуль, нетрудно догадаться, самая маленькая буква. То есть такое вот предельно малое существование. Велахен уиз далит губик душа. По этой причине буква далит, это буква со стороны святости, машенкин берейш. Что не так с буквой рейш? Эйн бой юд мяхаров, в ней юда сзади нет. Айнуш эйн бой битуль, то есть она не подразумевает битуля. Велахен умгу мяспон делиума зе. По этой причине эта буква относится к буквам, которые противопоставлены святости. Ведь мойши низбайр колзе бесеифим акоидамим. И как это все объясняется в предшествующих пунктах. Это мы с вами закончили пересказ вместе с Рэбе, пересказ предшествующих семи пунктов. И на следующем уроке, а этот следующий урок состоится... Ну, уже во второй половине следующей недели, потому что мы начнем неделю с изучения беседы, посвященной следующей недельной главе, мы начнем с вами с проговаривания, с пересказа. Вначале мы, наверное, мы вначале выучим этот пункт, восьмой пункт в Маймере в Гемшахе Босилигане предыдущего Рэбе, а потом повторим его еще раз вместе с нашим Рэбе и начнем рассуждение на его тему.